Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Программа «Пайдея» на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. У микрофонов Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов.
Этим красивым словом, то есть «Пайдея», древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы в том числе, надеюсь, сегодня будем говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Интереснейшие гости сегодня в студии Светлого радио: священник Захарий Савельев, руководитель молодежной программы издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в Покрово Гагарина. Здравствуйте, отче, добро пожаловать.
Здравствуйте, Кира, здравствуйте, Сергей.
Также хотим представить вам еще одного нашего гостя, это Андрея Викторовича Лисицкого, это руководитель проекта «Книжные матрицы семьи Достоевских».
О чем мы, собственно, будем сегодня говорить.
Добрый вечер,
друзья. Добрый вечер, да. Андрей Викторович, батюшка, отец Захарий. Интереснейший у нас лежит здесь макет, прекрасный совершенно каталог, собственно, того самого проекта, о котором мы сейчас будем говорить. Не поверите, называется этот каталог «Феденька рекомендует». Как вы думаете, какой Феденька? Совершенно верно. Фёдор Михайлович Достоевский. Каталог составлен по жизни, биографии, семьи Фёдора Михайловича Достоевского, по воспоминаниям его, собственно, самого Фёдора Михайловича и его брата Андрея, про книги, которые они читали, про мир книжный, в котором они росли. И вот, собственно, по этому самому книжному миру вы создали этот самый проект, этот самый каталог. Расскажите, пожалуйста, с самого начала, откуда идея такая прекрасная? Сейчас все родители прильнули к радиоприемникам и думают, о чем же мы будем говорить, как же заставить своих детей читать, как же их вдохновить, как же их научить. Я, собственно, понимаю, что это и есть главная идея проекта, Андрей Викторович, но не буду предвосхищать. Вам слово.
Ну, идея это пришла не сразу, и она, в общем, является частью моей биографии, в том смысле, что я довольно долго проработал в Москве директором библиотеки Достоевского на Чистых прудах. И там мы довольно много сделали проектов, связанных с московским наследием, что для многих может быть неожиданно, семьи Достоевских. Потому что, ну, для нас Фёдор Михайлович абсолютно такой питерский персонаж, да? А на самом деле Анна Григорьевна, его вторая супруга, называла вообще-то Фёдора Михайловича природным москвичом. Вот. И этот москвич действительно был москвичом и по своим каким-то гастрономическим пристрастиям, имел любимые места, и имел любимые храмы, да, куда он обязательно, когда приезжал уже, будучи взрослым человеком, обязательно заходил, и не один. Да и вообще, если, собственно, мы проведем прямую линию от собора, где крестился Елоховского Александр Сергеевич, до места, до церкви на Божедомке, да, где крестился Фёдор Михайлович, то окажется, что это 5 километров всего. И вот этот ракурс, он очень неожиданный. Он очень неожиданный, вот, потому что на самом деле все почничество Фёдора Михайловича, многие его взгляды, они растут из вот этой московской реальности. Потому что Москва в XIX веке – это что такое? Это милая провинция, москвичи – это такие провинциалы в сравнении с просвещенным и западным Санкт-Петербургом. Но и в то же время это носители определенной культуры, традиции, куда, в общем, собственно говоря, за которой потом долго и русские писатели ехали уже там и после Фёдора Михайловича. Вот мне было безумно интересно вот мир этих традиций, который, собственно, и заложил это почвенничество. То, что у нас, в общем, получается чего? Что Фёдор Михайлович стал тем, кем он стал после каторги, а на самом деле ничего подобного. Все мы родом из детства. И вот эти московские традиции, мир площадных, например, балаганов, которые они видели по субботам, куда их таскал двоюродный дед на базар, да, мир народной культуры, с которым они соприкасались, и там, и, собственно говоря, через своих родственников купцов, да, мы не будем забывать, что мама его, собственно, была из купеческого сословия. Вот это все очень интересно. Ну и на самом деле это все еще с чем сопряжено, что семья очень была богобоязненная, семья была, собственно, очень патриархальная, но это при всем сочеталось и с современными традициями в образовании, с пенсионным Чермака и прочими вещами. Вещи вроде бы и абсолютно от нас далекие, 19 век, но оказывается, что когда мы начинаем сравнивать их с нынешней реальностью и с тем миром, где мы оказались, да, мы видим кучу параллелей. И в этом смысле очень интересно было с этим наследием поработать. Но у меня был такой должок. Мы про все делали проекты, про вот этот детский мир, и про традиции образования, и про прочее. Но как-то за кадром оставался мир чтения семьи. Да? Вот, а на самом деле мы чего? Мы же все, ну, дети текста. Вот. А те тексты, которые читали в семье, они, собственно, все известны. Известны благодаря брату Андрею Михайловичу, его воспоминанию. Известны благодаря воспоминаниям Анны Григорьевны из ее рассказов об общении с Федором Михайловичем. Известны и урывками из писем самого Федора Михайловича. И у нас, собственно говоря, складывается довольно целостная картина, да? Такого списка чтения семьи. Вот у нас каталог называется «Феденька Достоевский рекомендует». На самом деле, правильнее было его назвать «Федяшей», да, потому что его так в детстве называли. Мы там Федор Михайлович специально зачеркнули, потому что действительно это проект про тот вот круг чтения семьи, на котором, собственно говоря, выросли эти замечательные дети. Там, конечно, гением стал только один человек, но все остальные, в общем, выросли...
Да, не всем быть гениями.
Да, приличными людьми.
Читать.
Да, и вот что мы должны читать детям, как мы должны читать детям, чтобы стать приличными людьми. А еще в воспоминаниях Андрея Михайловича было очень много про то, как читали. Вот про эти практики семейного чтения, которые, к сожалению, утрачены, совместного чтения, медленного чтения. Мы же сейчас все бежим, у нас такая быстрая очень жизнь, да, а чтение это про что? Это про замедление, про то, что надо останавливаться. И вот нам, особенно в пространстве мегаполиса, этих вещей очень не хватает, да, в том числе и в смысле того, чтобы по-хорошему побольше вложиться в детей, да. И вот посмотреть в этом смысле на опыт этой семьи, попробовать им напитаться, но попробовать его осовременить, да, в одну реку дважды не войдешь. Мы решили, собственно говоря, этим проектом, да. Каталог у нас там центральное место занимает, но не единственное. Там у нас всякие практики, сопряженные как раз с продвижением чтения и вечера медленного чтения, которые мы делаем в книжных магазинах и библиотеках, и онлайн-квесты, где мы разгадываем всякие загадки семейно, да. При этом онлайн-квесты у нас базируются ровно на тех разделах, которые мы выделили из воспоминаний, да, вот если вы возьмете наш каталог, вы увидите те разделы, которые есть, они не просто так там, собственно говоря, фигурируют, а это прямо разделы, которые выделены на основе круга чтения из воспоминаний как раз, собственно, семьи Достоевских, Андрея Михайловича, вот, и других родственников.
Кстати, вы недавно его опубликовали. То есть не только каталог сейчас на нашем столе, но и это можно посмотреть в интернете как раз, да?
Да, он доступен. Мы его разместили на нашем сайте. Его можно найти в сети, в группе ВКонтакте. Он есть, и это, ну, инструмент, которым можно пользоваться, да?
Это правда. Я его там и нашла, да, его правда, посмотрела. Да.
Потому что я обязательно вот от начала до конца его пролистал. И даже половину прочитал.
Да.
Потому что это очень интересно, это очень познавательно и здорово. И вот как раз затронули тему семейного чтения. Я вспоминаю, как мой отец рассказывал, как дедушка был священником, собирал их в круг и читал им Писание священное.
Вот это вообще.
Вот это на самом деле
высший пилотаж.
Да, и поэтому многие дети стали священнослужителями, матушками, то есть всю жизнь связались с верой. Как вы сказали сегодня, все идет из детства. Вот отец Захарий хотел бы тоже вас привлечь к нашей беседе. Вы являетесь, скажем так, человеком, который возглавляя молодежное направление издательского совета Русской Православной Церкви, наверное, как никто заинтересован в том, чтобы этот проект получил свое развитие и жизнь.
Ну вот изначально председатель издательского совета, митрополит Калужский и Боровский Климент, своим письмом поддержал это начинание в конкурсе грантов президентского фонда. И сейчас вот наш дорогой Андрей Викторович не даст соврать, уже мы побывали в Коломне, в центральной библиотеке. У нас прошло мероприятие в парке Горького 11 января. У нас была интересная такая встреча, подготовленная совместно с отделом внешних церковных связей. Мы пригласили молодежь из вузов столичных, но в этот раз решили обратиться не просто как бы к вузу, чтобы нам прислали светских коллег, так вот МГУ, факультет иностранных языков и регионоведения традиционно к нам присылает вот будущих специалистов в этой области, в области культурологии, где мы общаемся с коллегами, презентуем издания, говорим о наших проектах, о фестивале «Пространство слова», о встречах, которые в рамках этого проекта осуществляем, а также о конкурсе часов «Разумное, доброе и вечное», который мы реализуем совместно с Российской академией образования. Но также мы вот решили обратиться именно к христианам, ну, других традиций, других церквей. Присутствовала молодежь из Армянской апостольской церкви, из Ассирийской церкви Востока, даже присутствовали некоторые младшие клирики, то есть священнослужители этих церквей. И вот в рамках такого культурно-просветительского мероприятия, где произошел не только вот обмен на уровне между светским и верующим, верующим, ну, человеком светского взгляда и человеком религиозных убеждений. А мы пригласили в том числе и молодежь из других конфессий христианских, и в том числе был презентован этот сборник, и в рамках этой встречи у нас состоялось как раз вот медленное чтение. Дмитрий Юрьевич Оренбасаров, один из участников этого проекта, продекламировал отрывки из ряда изданий, которые здесь вошли в этот каталог. Каталог действительно уникален тем, что, во-первых, здесь аккуратно говорится о духовной составляющей. Действительно, здесь есть отдельный раздел о духовной литературе. Это семейное чтение, а Святейший Патриарх обращает особое внимание на молодежь, но молодежь формируется из семьи. И как вот говорит наш председатель издательского совета, владыка Климент, что вот у них была такая практика в Калужской епархии, они Великим постом приглашали разных светских деятелей для того, чтобы читать отрывки из текста Священного Писания. И таким вот образом они, приглашая автора, приглашая спикера, обязательно просили его, чтобы он говорил о семье, о том, как они дома это делают, как они дома в кругу семьи это читают. И, в общем-то, действительно, Федор Михайлович популярен и известен по всему миру, и лучше всех, наверное, Федор Михайлович, это я каждый раз вспоминаю слова Святейшего Патриарха Кирилла, когда, рассуждая о Достоевском, он сказал, что вот есть святые отцы, которые богословские трактаты написали, но они отвлеченные от бытовой жизни. А Федор Михайлович евангельскую истину вплетал в бытовую жизнь своих современников. И, в общем-то, и сегодня это такое вплетение благовествования Христового Евангелия в нашей жизни, оно актуально. Оно актуально и для 21 века. И, в общем-то, я бы сказал, что вот этот сборник – это одна такая основательная попытка, основательное такое начало для того, чтобы сделать такую вот матрицу рекомендованной литературы, которая могла бы совпадать с мыслями и убеждениями Федора Михайловича.
Пайдея.
В эфире программа «Пайдея». Беседуем со священником Захарием Савельевым, руководителем молодежной программы издательского совета Русской Православной Церкви, настоятелем Покровского храма в Покрово-Гагарина и Андреем Викторовичем Лисицким, руководителем проекта «Книжная матрица семьи Достоевских».
Андрей Викторович, но все равно хочется, конечно, в начало задумки вернуться, расспросить вас поподробнее, как действительно появилась эта блестящая идея. Почему Достоевский, почему не Пушкин, почему не Тургенев, почему не любой другой прекрасный, удивительный
классик? Может быть, доберутся еще, подожди.
Мы все очень любим Федора Михайловича. Просто тут, скорее всего, и кроется какая-то вот изюминка, какая-то жемчужина всей этой задумки. Мне кажется, от Достоевского пошли мысли вообще, в принципе, что-то такое создать. Или нет, или наоборот, Андрей Викторович, сначала идея, потом писатель нашли.
Ну, и то, и другое, на самом деле. Угу. Тут, наверное, и сама жизнь подсказывает, и Божий промысел, как я вот сейчас думаю. Ну, вот несколько моментов. Во-первых, когда, собственно, пришла идея поработать с кругом чтения, она была, наверное, скорее интуитивна. Сейчас я понимаю, зачем это было нужно. Если мы посмотрим вот на это время, на время, в котором рос Федяша, Миша, Коля, Варвара, другие братья и сестры, там Андрюша, угу. Мы увидим, что это, ну, 20-30-е годы 19 века, времена после войны 12 года, когда, собственно говоря, особенно в дворянских семьях, да и не только в дворянских, в семьях просвещенных, был очень серьезный
подъем.
Запрос и подъем, угу. Да, с одной стороны, на свое национальное, с другой стороны, на то, чтобы искать какой-то баланс между мирским вот, и духовным. И этот баланс удавалось находить. И вот я в, собственно, истории этой семьи и в этом круге увидел как раз, собственно, такую серьезную параллель с нашим нынешним временем. У нас тоже есть запрос на этот баланс. Вот, потому что мы же помним, что там до войны 12-го года фактически...
Говорили на французском.
Говорили на французском, да, просвещенные слои. Вот, перешли абсолютно на французскую культуру, кухню, развлечения и прочее, да. И внезапно вот в 20-30-е годы возникает запрос на свое, при этом без отрицания, в том числе европейского, да. И вот в этой семье я увидел, что была попытка такая все-таки и не просто там сделать свое пасконное что-то там, погрузиться в мир народной культуры, но не отрицая достижения большого мира, там, различных цивилизаций, угу. Нащупать чего-то свое. Да, и прежде всего, и в том числе на уровне ценностей. Вот мы не зря здесь, если посмотрим, у нас мы еще чего сделали? Провели большую работу, мы выделили ценности, на которых был построен, собственно, круг чтения семьи Достоевских, и прямо все книги отмаркировали. Да? Книги, которые у нас включены в каталог, это не те книги, которые прямо читали в семье, а мы взяли те разделы, по которым читали, и попытались за 150 лет отобрать ну, все лучше.
Не обязательно вот именно вот это читал,
да,
Федяша.
Как раз про то, что читал, мы пишем, да, об этом легко прочитайте в источниках, а мы попытались отобрать то лучшее, что отстоялось у нас за 150 да. лет. И наше, и зарубежное. И в этом смысле найти баланс. Вот у нас один баланс между, получается, светским и духовным, который в семье был, второй баланс, получается, между, скажем так, западным и своим, угу. Да? И восточным тоже, кстати говоря, да, между миром большим и миром России. Хотя, ну, мы в этом смысле должны, по крайней мере, стремиться к самодостаточности. И в этой семье вот это было замечательно проявлено, да, почему, собственно, несмотря на то, что родители довольно рано ушли, все дети выросли, получили образование. С одной стороны, конечно, родственники поддерживали, это тоже семейная традиция да. определенная, да, вот. С другой стороны, родители за это время, пока с ними были, заложили такой мощный фундамент, что этот этот фундамент был с детьми всю жизнь, а кому-то даже и каторгу помог пройти, да? И, конечно, один из краеугольных камней этого фундамента – это чтение духовной литературы, действительно. Поэтому у нас есть раздел. Эти практики, кстати, в воспоминаниях Андрея Михайловича тоже описаны. Как читали, чего читали. И там были прямо, ну, такие церковные произведения, а были произведения, которые популяризировали христианство. Поэтому мы, собственно, прямо взяли и сделали раздел. Кстати, его как раз формировать нам помогали специалисты издательского совета Русской Православной Церкви, консультанты, которые профессионально работают, да, с кругом издательств, которые публикуют на эту тему. Потом мы еще, собственно говоря, попробовали и в этом, и в других разделах посмотреть на лауреатов там и Патриаршей премии, вот, и других премий, которые, вот, ну, собственно, основываются на такой, на христианской ценностях и на христианской тематике. И это все у нас прямо в каталоге нашло отражение. Поэтому здесь тоже у нас такой баланс. Вот, мы этот круг чтения получше знаем. Да? Может быть, вот, Сергей, действительно, у нас все еще впереди, и нас ждут каталоги и по другим семьям. Да? Но вот я сейчас, например, думаю много об Аксаковых, да? Потому что тоже про Аксакова мы, ну,
те,
мы довольно много
знаем. Попозже, скажем так.
Да, тут даже не попозже, а пораньше, а про кого мы неплохо знаем, да, потому что про кого-то мы знаем хуже, про кого-то лучше, да.
Достоевский, получается, читал, Федяша читал Пушкина сказки.
Нет, он фанатом был Пушкина.
Да. То есть это, вот тогда это рождалось.
Да.
И вот
как
он
мы сейчас
читал,
сказали, да.
Получается, читал самое свежее в то время.
Абсолютно, да. Ну, когда Пушкин умер, он сам вспоминал, что если бы я не носил траур, писал по маменьке, маменька ушла в этот год, 37-й, я бы носил траур по Пушкину. Да, вот представляете, какова была сила. Конечно, это современная литература, беллетристика, Гоголь, да, собственно говоря, Ложечников, да, да, Ложечников, которого вы сейчас подзабыли, но это отец русской истории. Другие авторы довольно много. Вот, и в этом смысле это была семья, где и свое читали, да, ну и, собственно, и от европейского не закрывались, да. У нас был даже спор с одним филологом. Говорил, ну как же, вот читали исключительно там европейскую литературу. Говорит, да побойтесь Бога, посмотрите на самом деле. Вот хотя бы на эту семью, на другие. Но тут все зависело от того, собственно, кто люди были. Славянофилы или западники, мы знаем эту борьбу, которая до сих пор идет.
Да,
да, и не заканчивается.
Коллеги, знаете, мне кажется, можно отметить, что Достоевский, будучи вот славянофилом и почвенником, на самом деле, зная очень хорошо западную культуру, как раз ему принадлежат эти слова, что на как бы на могилах, да, на обломках Европы мы должны построить свою культуру.
Ну, просто заимствуя их положительный опыт.
Заимствуя положительный опыт, строить свою культуру, именно исконную.
Да, можно и без обломков.
Берем только хорошую. Русская культура всегда должна брать только хорошие, яркие, красивые, добрые.
Но наша культура всегда была синтетичной. И в этом смысле брать в этом вообще ничего зазорного нет. Вообще все культуры так устроены. Да. Если мы копнем, да. Мы вот про Запад говорим.
Мы все что-то заимствуем друг
да,
друга,
да,
конечно.
Тот же Запад, если взять там все материальные какие-то достижения, не знаю, порох, бумагу, макароны, все оказывается родом с Востока, да? Все вот это таким кругом причудливым ходит с Востока на Запад и обратно, и мы в этом смысле... Другое дело, что к этому нужна обязательно то, что называется добавленная стоимость, да? То есть надо вот свое привносить, перерабатывать, чем всегда Россия была и сильна, да? Если мы вспомним историю левши, да, подковавшего...
Блоху.
Блоху, да, то дело... Блоха-то английская, да, ну, собственно говоря...
А левша-то русский.
Левша русский, и, собственно говоря, там подковка-то у нас тоже русская, да? И дело в подковке как раз, а не в английской блохе в этом смысле.
Да, это очень интересно. Интересно и то, что в этом тоже есть некая культура, не создавать какой-то конфликт на ровном месте.
Мудрость
там, где
некая.
Его можно не создавать, где не требует ситуация какого-то вот такого жесткого выпада против, например, европейской литературы. Тем более мы знаем, что там есть действительно потрясающие какие-то очень хорошие детские книги, в том числе Стивенсон, Скотт, ну, не буду...
Льюис.
Да, Льюис, один чего стоит. Хроники Нарнии потрясающие.
Я увидел в каталоге. Увидел в каталоге Хроники Нарнии, так выдохнул. Все, у меня вот в тренде.
Значит, все на месте. Значит, все правильно.
Потому что недавно начал с ребенком читать эту книгу. Впервые в своей жизни, кстати.
У Хроников Нарнии есть гриф издательского совета. Да.
Серьезно?
Это христианская литература, да.
То есть рекомендовано для...
Да, и даже в советских магазинах Хроники Нарнии с грифом издательского совета.
А у нас, вот, кстати, замечательный актер дубляжа, очень известный своим голосом, но неизвестный, в лицо Александр Рахленко, который озвучил там огромное количество фильмов, которые мы смотрим. Человек-росомаха, вот это Хью Джекман. Да. Хью Джекман, это вот русский голос Хью Джекмана, это как раз Александр Рахленко, он как раз будет читать и Хроники Нарнии, и Лескова, и Шмелева.
Это как раз в рамках вот этого проекта «Медленное чтение». Вот об этом расскажите, как это происходит.
У нас, соответственно, еще есть каталогом, у нас все не заканчивается. То есть у нас вообще проект такой многосоставной. Да? Мы делаем вечера медленных чтений, делаем их в библиотеках и музеях, транслируем его на портале «Культура РФ», да, то есть можно посмотреть еще и послушать это прямо в моменте, либо в записи на «Культуре РФ». Происходят эти вечера у нас в книжных магазинах. Вот открытие, первый вечер случился в книжном магазине «Москва» на Новом Арбате, а дальше мы пошли в Московскую область. Вот отец Захарий упоминал Коломну, да, и, соответственно, Сергиев Посад, Королёв. Вообще мы сейчас стараемся придерживаться дороги Достоевских Доровое, потому что, собственно, у нас наш проект завершится в Доровом, в имении Достоевских, таким фестивальчиком «Читающий сад Достоевских». Будет еще такой же фестиваль в саду Баумана, потому что вокруг сада очень много мест, в частности, там пансион Чермака, где связанных с Федором Михайловичем, да, дом сестры. Вот. И еще у нас есть онлайн-квесты, которые тоже происходят с регулярностью. Как раз онлайн-квесты у нас базируются на разделах. И это такой, собственно говоря, смесь квеста и квиза, да, где надо разгадывать всякие каверзные вопросы, которые базируются
Я ни один не разгадал. Я три разгадал там как-то с подсказками.
Правда?
Ну, что-то мне...
Говорят, что непростой, да, мы вот все ребята просили упростить, но они стоят на том, что надо публику подтягивать.
Да.
Вот, поэтому и в этом тоже баланс, да, между таким серьезным и игровым, потому что, опять же, чего там греха таить? Люди сейчас любят вот и игровые моменты, и образование получаете в стиле игры и развлечения, да, поэтому мы это активно используем. Но самое главное, тут оказывается, что у нас как-то в голове как сконструировано, что все обязательно должно быть там, серьезно, основательно и прочее. Да, это так, но, с другой стороны, кроме этого, это не отрицает, что какие-то вещи могут быть и с развлечением, что мы о глубоких вещах можем говорить, собственно говоря, доступным языком, да, и интересным.
А это, кстати, говорится как раз и пример семьи, где вырос Федяша Достоевский. Там как раз вы упоминаете в каталоге как раз именно этот момент, что хоть и говорили о серьезных вещах, читали духовную литературу, но маменька могла музицировать на гитаре, петь какие-то песни. То есть была обычная жизнь. Не как вот бывает у нас некоторые люди видят жизнь православной семьи в каком-то таком очень суровом, очень строгом, да, таком платочке, юбочке, молитва.
Я даже не знаю, кто так уже видит, мне кажется, никто так не
видит. Дорогие коллеги, так видят, к сожалению,
бывает такое.
Да, людей, которые не связаны с церковью. Знаете, я бы хотел от себя еще добавить то, что вот этот каталог, он чем еще уникален? Тем, что издание, которое здесь присутствуют, которые рекомендуются, они в определенной части являются трудами лауреатов Патриаршей литературной премии, как сказал Андрей Викторович, и также представлены издания, которые стали победителями своих номинаций в открытом конкурсе издательств «Просвещение через книгу», которую проводит издательский совет Русской Православной Церкви уже на протяжении вот нескольких десятков сезонов, да. Поэтому это действительно очень уникальная, удобная и добрая рекомендация, выполненная в таком вот замечательном оформлении.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в студии сегодня священник Захарий Савельев, руководитель молодежной программы издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в Покрово Гагарина, и Андрей Викторович Лисицкий, руководитель проекта «Книжная матрица семьи Достоевских». Об этом проекте мы, собственно, сегодня весь этот час и рассуждаем, и спрашиваем, и размышляем. У микрофонов Сергей Платонов и Кира Вавриентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
В эфире программа «Пайдея». У микрофонов Кира Лаврентьева и Сергей Платонов. Сегодня мы беседуем со священником Захарием Савельевым, руководителем молодежной программы издательского совета Русской Православной Церкви и настоятелем Покровского храма Покрова Гагарина, а также Андреем Викторовичем Лисицким, руководителем проекта «Книжная матрица семьи Достоевских». Мы сейчас листаем с нашими гостями этот замечательный каталог, говорили о очень серьезных вещах, но заметил, что в каталоге есть и комиксы. Расскажите, пожалуйста, о них. Многие к этим комиксам относятся весьма неоднозначно. Кто-то критикует, кому-то это даже очень не нравится.
Ну вот мы про параллели начали говорить. Казалось бы, ну какие комиксы во времена детства Федяши и Миши Достоевских.
Да-да-да.
Я сразу приношу извинения, кого-то, может быть, коробит, но я про детей говорю, естественно, не про Федора Михайловича во взрелом возрасте, которого мы знаем. Так вот, мы, когда посмотрим на этот круг чтения, мы внезапно обнаружим, что дети-то на Лубках выросли, кроме всего прочего. Вот когда мы говорили про приобщение к народной культуре, про попытку вот это вернуться к корням, она же еще как осуществлялась? Осуществлялась через Лубки, через какие-то площадные представления, куда их водил дед Василий Котельницкий на Новинский бульвар посмотреть, там, Петрушку всякого и прочего. Но комиксы прямо особенное место занимали, и мы знаем комиксы, которые в семье читали, извините, Лубки, да? Угу. А Лубки что такое? Это, угу. Лубки – это, считайте, комиксы того времени. Да? И более того, удивительно, когда мы посмотрим на, собственно, круг чтения, например, Саши Пушкина, мы внезапно обнаружим тоже Лубки. Да? А сейчас, поскольку, ну, чего там греха таить, дети растут на визуальной культуре, для них это важно. Вот, мы не могли поэтому, конечно, обойти этот раздел, и мы в этом смысле считайте, что восстанавливаем традицию. Но, соответственно, нам тоже очень важно было взять не абы какие комиксы и графические романы, да, и не просто там какие-то переиздания Лубков, тем более, что их нету. Да, ну, эта культура ушла. Считайте, вот сейчас фактически мы видим ее такой своеобразный ренессанс. Мы видим очень любопытную поляну, потому что появились, ну, я скажу так, ценностно окрашенные комиксы, да, которые, прямо в которых есть сильные истории. А есть еще отдельный жанр большого графического романа, да, где потрясающий совершенно, да, но вот. Выясняется, что масса всего интересного происходит и выходит, но самое главное, с помощью этих книг как раз очень, очень хорошо доносятся ценности в том числе, да, и поэтому у нас отдельным разделом прямо есть комиксы и графические романы, и видите, там тоже так и у нас, я бы сказал, сборная солянка, да, есть и сказки «Гамаюн», есть и повести Белкина, да, есть, ну, и вполне себе, опять же, европейские графические романы, но которые, например, основаны на африканской мифологии и документальной истории строительства самой большой плотины речной в ЮАР, да, такие вот поразительные вещи, но всех их объединяет то, что у них есть определенные ценностные основания, да. А есть, собственно говоря, у нас там книги, которые визуальным языком рассказывают про сложные моменты нашей истории. Например, история старой квартиры, да, которая через визуальные образы показывает, как вообще Россия прожила 20 век, да, какие непростые страницы были, потому что этот язык, оказывается, дает возможность об этих вещах рассказать.
В определенный возраст хочется картинки посмотреть.
Да, да, да. Но когда картинки со смыслом и с текстом, да, это здорово. Еще когда, собственно, мы четко это можем опереть прямо на традицию семьи Достоевских, опять же, это ценно вдвойне.
Одну из первых моих Библий сначала прочитали, помню, «Моя первая священная история», потом была детская Библия, не помню автора, там картинки тоже красивые, а потом мне попался какой-то комикс, видимо, какое-то протестантское издание.
Да-да-да.
Но это было очень интересно, я помню вот эту даже картинку, там «Закхей, Закхей, иди сюда», все это изображено, как-то у меня это в детской голове оживало по-своему, тоже очень интересно. Вот если попадается нужная книжка ребенку, это очень здорово. А вот очень интересно про семейное чтение, может быть, побольше раскроем эту тему. Как это
очень
было
интересно,
у Федяши?
Очень интересно, хотел спросить.
Да, да, как это вообще на практике осуществлялось, и как вы можете посоветовать, вот вы, отец Захарий, как это можно с детьми в современном сумасшедшем мире это все осуществить?
Вы знаете, Сергей, на самом деле семейное чтение – это вовлечение ребенка в мир, который предстоит перед глазами родителя. Родитель выбирает, что читать. Если родители... Ну, сегодня, кстати, в семьях, которые не читают, это соцсети, мессенджеры...
Сериальчики.
Сериальчики, да. И, кстати, это, ну, вроде как бы это проще, да, это окутывает вообще всех, да, то есть...
А читать это напрягаться.
А читать надо, это напрягаться.
Ну, вот вы попробуйте вслух прочитать сейчас.
Знаете, да, меня поразило один раз на одной радиостанции, да, на одной радиоволне я услышал такие слова, что «а зачем вообще читать?» То есть, ну, это же, ну, тяжело, сложно. Да я, там, радиоведущий говорит, да я вообще не понимаю. Типа, я прочитал две страницы, ничего не понял. Но это же ужасно. Читать, это ведь чтение, это же и процесс того, когда мы свой кругозор расширяем. И в то же время это возможность для того, чтобы и память свою тренировать. Это возможность прокачать, да, вот свой мозг, угу, да, свой разум. Да. А когда мы это делаем с ребенком, ну, вот мы с сыном каждый вечер, когда засыпаем, я читаю ему, мы уже прочитали все наши сказки, сейчас во второй раз перечитываем «Незнайку» и «Карлсона». И, кстати, когда ты видишь, как дети комментируют, это же вообще по-особенному воспринимается. Это вообще уникально. Какой вывод ребенок делает из какого-то события. Но самое главное, знаете, вот, чтобы вот я думал, что когда я не был родителем или когда был молодым папой, я думал, что невозможно сделать так, чтобы ребенок сам хотел читать Священное Писание. Ну, потому я очень боялся переборщить. Но потихоньку как-то я подсовывал ему, вот у нас в издательском совете для благотворительного распространения вышло Евангелие для детей, ну, в таком, в пересказе нашего лауреата, патриарша премии Владимира Юрьевича Малягина, Евангелие адаптированное прямо вот для ребенка, причем даже для невоцерковленного ребенка. Там Ветхий Завет... То есть это одна глава, где человек согрешает, где Бог сотворил мир, и человек согрешил, и потребовался Спаситель. И тут, в этот момент, сразу переходит текст к Евангелию, что вот Рождество Христово, Благовещение, Рождество Христово. И у меня ребенок Вот сын мой Марк, он каждый вечер говорит: папа, давай, ну, в общем, он либо Евангелие сам читает, либо он его рассматривает, либо он меня что-то новое спрашивает. То есть текст Священного Писания в православный, вот у православного родителя он должен быть обязательно. И ребенок должен знать, что это главная книга, и она для него должна быть главной книгой. И это должно быть не мрачно. Это должно быть как раз вот как-то заботой по-отечески, по-родительски, и в то же время вот это и есть семейное чтение, когда человек вырастает, и он рассказывает своим детям, своим сверстникам, какие книги он прочитал. В общем-то, вот этот каталог – это и есть такая попытка зафиксировать…
Дорожная карта.
Дорожная карта, да, проделанной работы родителей Достоевских. Но как это сделать? А нужно самому любить. Нужно самому погружаться в процесс чтения. Нужно что-то и… То есть у меня ребенок очень любит лошадей. У меня сейчас на приходе появились лошади, нам подарили их.
Живые?
Живые. Две настоящих лошади. Да.
Может, игрушечные.
Приезжайте к нам. У нас есть покровские лошади, мы их так назвали. И у меня ребенок говорит: папа, на Новый год нужна книга про лошадей. И я ему вот подарил, ну, помимо всех этих конструкторов, мы подарили ему всей семьей книгу про лошадей. И вот, то есть он понимает, где какие лошади. То есть это тоже должно быть. Но и обязательно, то есть должен быть и досуг у малыша. Ну, уже у школьника. И обязательно, конечно, ну, в первом месте должно быть Евангелие. Конечно, адаптированное, детское, но Евангелие.
Ну, прежде чем он задавал вам вопросы, интересовался, все равно была проведена какая-то работа определенная.
Мы рассматривали. Сначала мы рассматривали книгу. И причем вот самое интересное, вот что дети, вот меня тоже поражает, вот, милость Божья, то, что дети, ну, по крайней мере, вот мой сын, ему очень, его напугал, с одной стороны, а с другой стороны, его очень очаровал, вот, очаровал изображение распятого Спасителя. То есть он понял, что, ну, как бы Иисус Христос – это главный персонаж той книги, которую мы с ним смотрим, и что ему больно, и что у него, ну, и там вот на картинке показано пробитое ребро Спасителя, и он говорит: папа, его укололи. И это действительно так, это очень такой трогательный момент, когда ты ребенку рассказываешь самое сакральное, самое важное евангельское событие, почему это произошло. Что это распятый Спаситель, это есть символ любви Бога к роду человеческому. Ну и вот на самый простой детский вопрос приходится очень сильно думать. Это, кстати, тоже процесс семейного чтения, когда ты думаешь, как объяснить ребенку про то, как нужно, про те или иные события, в том числе и священные истории.
Пайдея.
В эфире «Радио Вера», программа «Пайдея». Беседуем со священником Захарием Савельевым, руководителем молодежной программы издательского совета Русской Православной Церкви, настоятелем Покровского храма в Покрово-Гагарина, и Андреем Викторовичем Лисицким, руководителем проекта «Книжная матрица семьи Достоевских».
Отец Захарий, спасибо вам огромное, что вы поделились таким глубоким личным опытом взаимодействия с собственным ребенком. Нам тут, конечно, это все очень откликается. Да. Я сижу сразу в панике, думаю, что делать, как остановить жизнь и перестроить ее так, чтобы собрать детей и сказать: дети, сейчас мы читаем Евангелие. Ну, то есть старший у нас сам читает, мы, то есть, сами читаем. У нас нет вот такого коллективного чтения именно Евангелия. Мы можем читать другую литературу.
Ну, кстати, тут не важно, читает ли он сам или не сам, здесь именно сам факт того, что нужно всем сесть,
вот,
и кто-то что-то вот прочитать,
понимаешь?
Должен.
Да. И он мне скажет: а зачем мне тут сидеть, я и сам могу почитать. То есть это же с детства, конечно, это
прерывается. Вы знаете, во-первых, вот честно, у меня, ну, определенные тоже обстоятельства в семье, мы не собираемся все вместе. То есть я либо читаю ребенку Евангелие, либо моя мама, либо там моя сестра или тетя, иногда мой младший брат, иногда мой дедушка. А чтобы мы все сели, устроили читательский клуб, такого все-таки не было ни разу. То есть чтобы прям все сидели. Я думаю, то, что если бы так мы все собрались, может быть, если у кого-то так и происходит, да, это очень здорово. Но у нас такого не было. Мы, более того, друг другу пересказываем, что мы читали вчера с сыном, ну или уже вот, там, моя мама там, с внуком. что мы читали. И поэтому нам... Вот это есть тоже, знаете, это своего рода как псалтырь мы читаем, вот эту неусыпаемую, да? Mm-hmm. Когда все по очереди читают ту главу, которая за ним распределена. Это отчасти так и есть, но вот как сначала произошло, как вообще вот эта книжка оказалась главной, наверное, просто потому что мы начали сначала с ребенком именно рассматривать эти картинки, а вслед за этим мы с ним начали читать. Он начал читать по этой книге, да. То есть вот так вот произошло. Но, наверное, это тоже важно, чтобы, когда ребенок читает книгу, допустим, детскую Библию, может быть, я не прав, но вот эту мысль высказал, мне она очень нравится, ее высказал наш вот председатель, что, Владыка Климент, что если сразу взять весь текст Ветхого Завета, адаптированный для ребенка, у ребенка останутся, ну, то есть несколько событий из начала Ветхого Завета. И до Нового Завета он может и не дотянуть.
Не, ну, там есть фрагменты, там Давид и Голиаф,
да,
например.
Да.
За ну, закон Божий воинов, Слободского, там... он же для детей писался.
Да. Ну, вот, как
рекомендованная
бы здесь...
литература к поступлению, да, в семинарии, между,
да,
прочим.
Я, да, тоже, да, в КСТГУ, да, по нему поступала.
Да. Но важно, чтобы у ребенка был главный акцент, что был Бог, что он сотворил человека, человек отпал, но Бог есть любовь. Он человека своей жизни, он воплотился для того, чтобы спасти род человеческий. Он умер за род человеческий. Вот это самое главное. А потом все остальные священные события, они войдут в эту канву, но только когда уже ребенок будет узнавать больше, то есть ему будет интересно больше углубляться в эту историю. Ну, вот если вот говорить о работе нашей синодальной структуры, то вот это издание сейчас поступило очень массово на новые наши территории, на новые регионы. Это, ну, опять же, связано с тем, что просветительская деятельность там особо не велась, к сожалению. И сейчас вот нашими усилиями, вот усилиями разных синодальных структур, там начинается такая просветительская миссия среди населения. Но мы немножко, наверное, в сторону отошли.
Ну да, вот я сейчас думаю, что, может быть, у нас небольшой тираж довольно этого каталога, но действительно он может быть интересен и для исторических регионов, новых регионов, потому что там нам предстоит в большей степени восстанавливать традицию. У нас не все в порядке с ней, да, там еще хуже. И мы вот там в какой-то момент проводили семинары. Я тоже соучаствовал с президентским фондом культурных инициатив. И я смотрю, люди носятся с Александром Сергеевичем. Там, то парк, то еще чего-то. Я говорю, ну что вы все в Александре Сергеевиче-то? Ну, у нас же есть масса
наше все.
Местных авторов. Да вы не понимаете, у нас выросло поколение русскоязычных детей, которые ничего не знают, которые у Пушкина проходили в рамках, собственно говоря, программы по зарубежной литературе. Да? А многие до этого момента не доучились, потому что, ну, произошли известные события. Вот, поэтому это такая действительно важная тема. Но нам и здесь предстоит в этом смысле много работы. Вот, и действительно, вот, замечательно просто. Спасибо большое, отец Захарий, про личный опыт, потому что он абсолютно соответствует... перекликается с опытом семьи Федора Михайловича, ровно так они и читали. Но там очень любопытно было чтение устроено, потому что было место и светскому, и духовному, угу, да? Духовной литературы довольно много читалось, но для этого были, собственно говоря, и такие форматы, когда это там и маменька с батюшкой делали, и отдельно им читал отец, да, потому что фигура отца вот здесь очень важную роль играет, да, потому что у нас, ну, кто читает обычно? Женщины в семье, да, вот если читают детям сейчас, если этой практики остались. Вообще, вот это такое пространство совместной деятельности, совместного чтения, некоторого усилия над собой, да, потому что мы действительно все стараемся сделать себе полегче, а вот здесь не надо облегчать, здесь требуется определенные усилия над собой, собственно говоря, которое тебя должно приподнять над этим мирским. Да? И в этом смысле вот этот семейный мир Достоевский, который был правильно устроен, да, нам же не обязательно в архаику XIX века падать. Да? Мы можем посмотреть на это через плоскость каких-то принципов, как это было устроено, да, и попробовать сделать что-то свое. Да? То, что мы сейчас мало времени с детьми проводим, мало времени проводим вместе, у нас нет вот этого пространства совместного чтения, и это крайне негативно, я скажу так, отражается на наших детях, на том, как наши ценности передаются и прочих. Вот это проект не про каталог, не только про каталог, не только про книги, не только про отдельные форматы, проект про попытку реконструкции вот этой среды, да, действительно, но это не значит, что мы там все время должны там детям читать с утра до вечера. Это означает, что нам среди вот этой безумной городской жизни надо выделить просто для этого какой-то кусок времени и делать это регулярно. Да?
Это полезно для здоровья, да. Простите.
Да,
успокоиться на 25 минут хотя бы в день. Провести это время в одном пространстве с ребенком, да и самому немножко подтянуть свой уровень, скажем так.
То есть вопрос, как приучить ребенка читать?
Начни с себя.
Да, да. Он получает ответ в виде совместного чтения. Читать надо вместе.
Вспомнить, как нам родители читали, если читали. Если не читали, то сделать первый шаг самому. Да, в этом смысле, да. Обязательно, чтобы там была духовная литература, да, вот у нас есть ряд прекрасных книг и лауреатов премии, и писателей прошлого, ну и, собственно, просто очень хороших книг. Их можно брать из каталога. Вот, там все эти книг не сильно много, есть и другие замечательные, да, потому что у нас такой немножко волюнтаристский был отбор, да, основанный на нашей вкусовщине, хотя у нас целая команда работала и культурологов, и библиотекарей, и филологов профессиональных, в том числе, которые практиками семейного чтения занимаются, но все равно это такая вкусовщина, да, книг этих гораздо больше, да, по каждому из этих разделов. Можно воспользоваться этим принципом семьи, сделать свой круг чтения, сформировать. Если какие-то книги кажутся ценными или, наоборот, что-то вызывает отторжение, в этом смысле это такой конструктор. Да? Но чтобы этим конструктором воспользоваться, ну, требуется некоторая работа над собой. А вот Сергей упомянул про успокоиться, как-то немножко релаксировать. Это тоже, кстати, я вот про это не думал. Спасибо
замедлиться,
большое.
Да?
Замедлиться, да. Мы в режиме замедлиться рассуждали, но вообще про психотерапевтический...
Что... Ну, да. Ты же должен вдуматься в смысл того, что ты читаешь, донести это до людей. А дети обычно половину ничего не понимают. Я начал тоже как-то читать им, и я понимаю, что на меня так смотрят, надо объяснить.
Помедленнее,
ты тут же
да,
начинаешь медленно читать, объяснять. Ты невольно, у тебя мозги ушли вот именно в слово.
Мы вот про Нарнию говорили с вами, да? Мы вот в Сергиевом Посаде будем кусочек из Нарнии читать и Шмелёва, и из Лесковой. И у нас прям большая дискуссия в команде шла, как это делать. Мы решили, что мы должны вообще-то перед тем, как начать читать, да, или по ходу дела, сейчас вот еще решаем, как это будет, обязательно какие-то вещи детям объяснить, потому что какие-то тексты, несмотря на интересные сюжеты, есть сложные, а есть какие-то, собственно говоря, слова, которые уже ушли из употребления, требуется вот во время медленных чтений еще и толмач, который эти вещи объясняет, иначе никак не получится.
Да, иначе непонятно. Вот, кстати, я заметил то, что сейчас современная медиаповестка, скажем так, предлагает очень много разных экранизаций, ну, в том числе и «Хроники Нарнии», и другие русские сказки и так далее. Но такое ощущение возникает то, что порой мы сами родители включаем эту сказку или мультик какой-то определенный и заменяем им это чтение. То есть как здесь на самом деле и мультик посмотреть, и не потерять ребенка, которому как бы мы хотим привить чтение.
А тот рецепт простой почитай до или после. Вот мы же знаем, что сейчас, например, когда происходит экранизация каких-то важных книг, резко возрастают их продажи. Люди потом читают, да? Угу. И в этом смысле мы можем аналогично в семье поступать, да, сказать, ну вот ты посмотрел. Вот у меня так, например, супруга прочитала «Властелина колец» сыну, который сначала посмотрел фильм. Не отвратило это от чтения книги.
Кстати, можно я тоже добавлю? Сейчас вот вышел «Буратино», да? И мы с ребенком сначала посмотрели советский фильм, потом мы сходили с ним на показ современного, и потом прочитали книгу, сейчас дочитываем «Буратино» книгу.
Ого!
То есть, вы знаете, мне кажется, надо, чтобы родитель вот полноценно себя отдавал процессу чтения, ну, вообще воспитанию ребенка, потому что, на самом деле, семейное чтение – это один из составляющих воспитательного процесса.
Так и есть.
И тогда и ребенок сам скажет: папа, давай там посмотрим. Давай почитаем эту книгу. Так же и с Карлсоном. То есть, ну, с Карлсоном пока не экранизировали, мы смотрели с ним мультфильм. То есть ты немножко вечером возвращаешься в свое детство и еще раз проживаешь его со своим сыном.
Кстати, дети быстро растут.
Да. А мы стареем.
Да.
Тоже немедленно.
Да, ты упускаешь эти эмоции, моменты, когда впервые ему открываешь этот мир, когда впервые он это видит, чувствует, что-то рассказывает. Это на самом деле очень прекрасно, очень чудесно. Эти мгновения, которые остаются с нами навсегда. Очень благодарим вас за то, что пришли сегодня в нашу студию, рассказали всем нам, всей нашей аудитории о замечательном проекте. Мы верим и знаем то, что у этого проекта есть будущее, и ваше неравнодушие, ваше стремление сделать этот мир светлым, добрым, очень важно и очень перекликается в наших сердцах. Спасибо вам огромное.
Спасибо огромное. Напомню, что наши регулярные беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его, вы можете на сайте clever-lab.pro. А у нас в студии сегодня были священник Захарий Савельев, руководитель молодежной программы издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в Покрово Гагарина и Андрей Викторович Лисицкий, руководитель проекта «Книжная матрица семьи Достоевских». Мы от всей души вас благодарим. Прекрасный разговор, спасибо огромное.
Спасибо вам, конечно.
Завершать
спасибо.
Его не хочется, но время, увы, заставляет нас это сделать. Спасибо большое, всего вам
доброго.
Дорогие
Кира, Сергей,
до свидания.
Спасибо большое.
Пайдея.